Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии 19-20 века. В студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Сегодняшняя наша передача будет посвящена мыслителю и богослову отцу Георгию Флоровскому. Имя отца Георгия – одно из самых значимых в истории русского богословия 20 века. Почему же мы его поминаем, говорим о нем в рамках русской религиозной философии? На это есть целый ряд причин. Русская философия, об этом мы не раз говорили в наших передачах, является по существу попыткой соединения, синтеза богословского и философского знания. Притом и та, и другая области знания, области мысли, исторически сложившиеся как на Западе, в условиях западноевропейского средневековья, потом нового времени, так и в Византии, а потом и в России, представляли из себя нечто, с одной стороны, соединенное благодаря тому, что и философская европейская традиция, и традиция святоотеческого богословия или схоластического богословия на Западе восходит одинаково к концептуальному аппарату античной философии. Читая символ веры, молясь символом веры, мы произносим слова, которые одновременно являются и глубокими богословскими терминами, и глубокими философскими терминами. Например, говоря о единстве Бога, мы, не замечая этого часто, не вдумываясь в эти слова, поднимаем достаточно сложные и глубокие пласты интеллектуальной и духовной традиции, отсылающие нас к античности, отсылающие нас к тому же Платону, тема единого для платонической традиции одна из центральных и так далее. Любое из этих вероучительных определений, если внимательно в него вглядеться, даст нам очень богатый культурно-исторический, интеллектуальный контекст, в котором этот термин, это понятие вызрело, в котором оно прошло через перипетии споров на Вселенских соборах, через мысль очень многих святых отцов, через мысль и оппонентов святых отцов, учителей расколов, ересиархов, как их принято называть. Таким образом, вся история церкви, символы веры, дана в очень концентрированном виде, интеллектуальная, духовная история. Возвращаясь к теме русской философии, мы тоже видим такой же параллелизм, но параллелизм другого свойства. Русская мысль, осознавшая свое рождение, осознавшая свое появление очень поздно, в XIX веке, в смысле западников и славянофилов, дала нам пример интеллектуального обращения к вопросам веры, интеллектуального обращения к вопросам, которые характерны для богословия, характерны для вероучения. И вот это обращение, которое в русской мысли принимало очень разные подчас формы, действительно было ее неким стержнем, ее модусом существования. Русская мысль – это мысль, которая обращена к религиозной и уже к богословской проблематике. Это мысль, которая мыслит не столько те традиционные категории бытия, мышления, природы, которые характерны для предметного поля философии, сколько обращена к неким либо богословским категориям, либо категориям историосовским, категориям, которые, в общем-то, изначально философскими не являлись. Уже в творчестве славянофилов мы видим вхождение в плоть и кровь русской мысли, понятий, терминов, концепций святоотеческой мысли. Выразительно, например, анализ темы соборности у Хомякова. Соборность – один из центральных его понятий, принципов, центральных его экзистенциалов. И соборность, как мы ее встречаем у Хомякова, это как раз попытка интеллектуального анализа, обнаружения неких возможностей этого восходящего, опять же, к святоотеческому богословию принципа этой темы. которую мы встречаем в том же символе веры, верую в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Это тема соборности, как одно из свойств церкви, одно из определений церкви, в которую она, однако же, целиком не вмещается, поэтому необходимы другие ее определения, другие попытки ее вместить в некий свойственный нашему пониманию модус ее какого-то исторического, прежде всего, бытия. Вот эта тема хомяковская, тема, которая являлась в значительной степени прологом многих философских построений русской мысли. И вот русская философия – это философия такого промежуточного между богословием и философией мышления. Русская философия изначально содержит в себе вот этот импульс наведения неких мостов. Она стремится соединить, она стремится синтезировать, она стремится указать, что в какой-то отдаленной перспективе, перспективе, безусловно, достижимой, темы богословия и философии сходятся. Сходятся в некий единый образ мира, образ человека и образ Бога. Вот эти пути, которые очень давно разошлись, например, в западноевропейской традиции, они разошлись для того, чтобы сойтись, сойтись на русской почве, сойтись на путях русской религиозной философии. И эта традиция последовательно продолжалась очень многими русскими мыслителями. Мыслителями, конечно, прежде всего из последователей Владимира Сергеевича Соловьева. Эти мыслители, представленные очень яркими, значительными именами, это отец Сергий Булгаков, отец Павел Флоренский, это Лев Корсавин, это многие-многие другие. Вот как раз эту тему единства богословия и философии, единства интеллектуального и духовного, единства жизненного, экзистенциального опыта церкви, опыта святоотеческого богословия и опыта некого свободного разыскания, опыта, который характерен для философии, как любви к премудрости, любви к той мудрости, которую человек не в состоянии обрести в рамках обыденного своего существования. Человек должен по Платону стяжать эту мудрость, которая доступна только богам. Философия тоже имеет в своем арсенале, в своем, как в своей исторической памяти вот этот принцип богоподобия, принцип своего рода спасения в рамках философии. Мудрец – это тот, кто обретает нечто людям изначально недоступное. Мудрец становится существом равнобожественным, бессмертным, ведающим, что было, что есть и что будет, и пребывающим уже не столько в этом мире, сколько в мире вечного и неизменного, в мире идей, как его называл Платон. Тема, свойственная и античной мысли, очень русскому мышлению импонировала. И Владимир Соловьев, и многие другие русские мыслители видели себя в этом отношении преемниками Платона. Именно античная традиция была той духовной родиной, которую русские мыслители чаяли обрести уже здесь, в России. Это тема античной струи в русской мысли очень характерна и знаменательна. От Владимира Соловьева вплоть до Алексея Федоровича Лосева мы можем ее последовательно проследить. Но, возвращаясь к личности отца Георгия Флоровского и к его месту в русской религиозной философии, его месту в русском богословии, нужно отметить следующее. Действительно, русская мысль между богословием и философией, между, условно говоря, верой и знанием, между святоотеческим преданием и откровением и неким свободным изысканием человеческого духа. Но русская мысль пытается вот эти два очень разных принципа соединить и синтезировать. И получается нечто третье, нечто среднее. Вот русская религиозная философия как некий вопрос, как некая задача, которую каждый из мыслителей должен решить для себя и решал по-своему в рамках своей философской концепции, в рамках своей философии. И эти решения мы находим и обретаем в качестве философских систем данного конкретного мыслителя. То это будет кто-нибудь из представителей вот этой линии всеединства софиологии, либо это будут мыслители, которые стоят особняком в русской традиции. Но так или иначе, религиозный философский ракурс, он русской мысли вменен. И в рамках его она и осуществлялась. Притом уже в рамках русской мысли мы видим отторжение этой магистрали. Русская философия, с одной стороны, стремится стать философией как таковой, перестать быть вот этой русской религиозной философией, которая наводит мосты. И таких русских мыслителей мы знаем. Есть в русской философии ряд мыслителей, которые к русской религиозной философии настроены крайне отрицательно и в высшей степени критически. Ну, например, это Иван Ильин. Вот Ильин – это русский мыслитель, русский религиозный мыслитель, такая квалификация ему вполне подходит. Но мыслитель, который находится в оппозиции к темам русской религиозной философии, к способам решения вопросов в рамках русской религиозной философии и к ее предметам, к которым она обращена. Это мыслитель, который скорее обращен к западноевропейской философской традиции. И вот здесь вот важное размежевание мы видим. Одно дело – русская религиозная философия, вообще религиозная философия. Другое дело – философия вообще. Иван Ильин тяготеет к Гегелю. Его двухтомник о Гегеле представляет из себя вот попытку в гегелевской философии обнаружить некие ее религиозные и богословские стороны. И это, конечно, в значительной степени размежевание вот с русской традицией. Ведь русская традиция характерна чем? Она как бы пытается, оппонируя западноевропейской философской традиции, дать некий образ, некий заранее построенный каркас того, какой должна быть мысль, какой должна быть философия, отношение философского и богословского знания. И вот это проектирование, некое прожектерство русской мысли здесь у Ильина в данном случае радикально отрицается. Русская мысль есть некий русский взгляд на западноевропейскую философию, изнутри западноевропейской философии. Это не есть некий проект, отталкивающийся от европейской философии, а есть своя линия в мировой философии. Вот это один возможный выход из реальности, из рамок русской религиозной философии. Мыслитель, вот, скорее, в большей степени отождествляет себя с европейской традицией и разводит себя с русской религиозной философией. И Иван Ильин не единственный мыслитель этого же плана. Можно здесь упомянуть и Сергея Николаевича Трубецкого. Вот мыслитель, тоже отдавший дань русской религиозной философии, он последователь Владимира Соловьева в чем-то, но эту свою линию он корректирует обращением к мировой философии, обращением к теме Логоса. Вот его монография, посвященная Логосу в истории философии, дает другой ракурс. Есть русская религиозная философия, есть, скажем, мысль Владимира Соловьева, а есть религиозная тема в философии как таковой, в философии вообще, в европейской или античной философии здесь в данном случае не так важно. В большей степени в античности для Сергея Николаевича Трубецкого, для Ивана Ильина, в большей степени в новоевропейской философии, у Гегеля, например. Такой нюанс в рамках русской мысли возможен. Здесь можно привести имена и таких острых критиков русской мысли, в частности, Густава Густавича Шпета или того же Федора Августовича Степуна, мыслители, которые к русской мысли, религиозной русской мысли, к мысли в рамках неких парадигм, заданных еще Владимиром Соловьевым и славянофилами, мыслить отказываются, пытаются скорректировать или взглянуть на русскую философию извне, то есть со стороны философии как таковой, со стороны западноевропейской философской традиции прежде всего. Один выход из русской религиозной философии. Другой выход из русской религиозной философии – это выход в богословскую проблематику. Это критика ее со стороны богословия. Действительно, русская мысль и русская философия в XIX веке, это, конечно, касается деятельности славянофилов, пробудила очень важный интерес. Интерес к интеллектуальному содержанию святоотеческой богословской традиции. Мысль святых отцов – это подлинная мысль, это подлинное мышление. Мышление – имеющая очень особый специфический характер, очень особый предмет, имеющий определенный философский метод, определенный терминологический аппарат, и в рамках вот своих целей, своих задач святоотеческая мысль, а речь прежде всего идет о отцах Древней Церкви, дала очень глубокий и своеобразный интеллектуальный опыт, опыт мысли, который ничуть не уступает, скажем, опыту западноевропейских богословов, западноевропейских схоластов. И если византийская интеллектуальная традиция в сущности прервалась с падением Константинополя, то западная традиция, основанная на богословском осмыслении терминологического аппарата Аристотеля, на введении в богословский дискурс аристотелевской философии, отдельных элементов аристотелевской философии, не прервалась. Она продолжилась очень своеобразно, скажем, философии XVII века, философии Декарта, Спинозы, Лейбница, которая, несмотря на отторжение схоластики, сохранила ряд важнейших схоластических тем, переосмыслила их, переработала, и в таком уже переосмысленном, переработанном виде, но сохраняющем живую связь с прошлым, эти темы вошли в новоевропейскую мысль, в европейскую философскую интеллектуальную традицию. Это не произошло в Византии по причинам ее катастрофического падения, прекращения ее культурного и исторического существования. Но вот тема именно интеллектуальной традиции в рамках богословия, интеллектуальной традиции на православной, а не на римо-католической в почве, она сохранилась. И славянофилы, отец Константин Леонтьев, некоторые другие русские мыслители видели свое философское призвание в том числе и в том, чтобы вот эту интеллектуальную традицию в рамках именно богословия актуализировать, сделать ее доступной не только образованному человеку, но и как бы конкурентоспособной на фоне западноевропейской философии. Она должна как истинное знание, как истинная мудрость ответить на те вопросы, которые стоят перед современностью, и увидеть нечто, что недоступно, скажем, мысли западноевропейской, социологической, философской, антропологической и так далее. Вот это источник, это некая глубина, это некое предание, из которого надо черпать и которое надо осмыслять и переосмыслять, поскольку это не есть просто некий набор мертвых формул, текстов и так далее. Это есть живое предание и живой опыт церкви. В этом направлении оказалось актуально и очень важное для русской мысли представление о том, что мысль, философия не есть чисто теоретическое занятие, не есть нечто, что осуществляется в тиши кабинетов, а мысль – это то, что должно непосредственно и вытекать из жизни, и преображать жизнь. Мысль – это то, что действенно, это то, что жизнь активно преображает, ставит перед человеком некие задачи и цели, и помогает к ним прийти, предполагает вот некое жизненное, общественное, даже социальное осуществление того, что считается истинным в рамках некого теоретического познания. Вот здесь эта тема, эта традиция как раз и привела в значительной степени к вот этому, можно сказать, отслоению от русской религиозной мысли, русского богословия, совершенно особого, нового и ранее не встречавшегося в России типа. Тип богослова, который представлен отцом Георгием Флоровским, Владимиром Николаевичем Лоским, это, безусловно, феномен XX века и феномен, неразрывно связанный с русской религиозной философией. Связан прежде всего тем, что и отец Георгий Флоровский, и Владимир Николаевич Лоский, и отец Александр Шмеман, все они действительно прошли через школу русской мысли, русской религиозной философии. Все они так или иначе через эту проблематику всеединства софиологии, через проблематику, данную многими другими мыслителями, не только направления Владимира Соловьева, прошли, но прошли, как бы оставив ее позади, преодолели ее. Не то чтобы отреклись, но в какой-то степени она для них оказалась важной именно для того, чтобы оттолкнуться от нее. Вот это еще один важный для истории философии принцип. Философия живет не только неким преемством, не только некой традицией, но философия живет разрушением традиций. Философия оказывается плодотворной, глубокой и значимой через некое преодоление, преодоление предшествующего. Скажем, классический пример – это Платон и Аристотель. Платон мне друг, да, но истинно больший друг, истинно дороже дружбы с Платоном. Слова Аристотеля через отталкивание от платоновской концепции идей выстроилась аристотелевская философия, которой была уготована в истории западной интеллектуальной традиции огромная роль и в античности, и в средние века, и в новое время. Вот так живет философия через некое самопреодоление, самоосмысление, самоотталкивание. Нечто происходило и в русской мысли. И в этом отношении русская религиозная философия была не только тем, куда можно погрузиться и в чем можно раствориться, но и тем, от чего можно оттолкнуться. И русское богословие, а здесь мы конечно, говорим о богословах русского зарубежья прежде всего. Вот этот опыт отталкивания от русской философии, безусловно, был значим для формирования каких-то основных тем, основных принципов, основных неких топосов, размышлений, мыслителей, о которых у нас сейчас идет речь. Возвращаясь к отцу Георгию Флоровскому, конечно, нельзя не обратиться к его биографии, тем более она, как часто бывает у русских мыслителей, очень значима и проливает свет, в сущности, на его не только жизненный облик, но и на состав тех идей, тех принципов, которые впоследствии мы будем констатировать у этого замечательного русского мыслителя. Отец Георгий Флоровский, Георгий Васильевич Флоровский, родился 8 сентября 1893 года в Елизаветграде. Город на юге России. Родился Флоровский в семье священника, еще один попович русской мысли. Притом, в отличие от многих других представителей русской религиозной мысли, Флоровский не прошел вот тем путем отрицания, которым прошли отец Сергий Булгаков, и Бердяев, и Владимир Соловьев. В чем-то это было связано с характером отца Георгия. А в значительной степени время было уже другое, поскольку отец Георгий, родившись в 93-м году, относится к младшему поколению русских мыслителей. Он младше и Булгакова, и Флоренского, вот этого поколения продолжателей Владимира Соловьева. То есть это уже в какой-то степени третье поколение русских мыслителей, третья генерация русских мыслителей после Владимира Соловьева. И знаменательно, что третья генерация дает совершенно иное видение тех же проблем, которые были актуальны для, условно говоря, отцов и дедов. Очень скоро семья Флоровского переселяется в Одессу, и с Одессой связаны все и детские воспоминания Флоровского, и его учеба в гимназии, в университете. Вот неожиданно именно этот город всплывает здесь в биографии Флоровского. Мы привыкли измерять русскую мысль, русскую философию, скажем, Москвой и Петербургом. Вот действительно два культурных центра России, давшие почти всех русских мыслителей здесь, в общем-то, окраина России, казалось бы, не предполагающая каких-либо глубоких интеллектуальных и культурных интересов. Все мы были на юге и прекрасно представляем себе южный менталитет. Богатая, торговая Одесса, казалось бы, не предполагает никаких серьезных интеллектуальных поисков. Однако в то время это было совершенно не так. Один из крупнейших городов империи, город, связанный с торговлей прежде всего, город-порт, был, однако, и в культурном, интеллектуальном плане достаточно значимым местом. Нельзя назвать его некой духовной пустыней. И Флоровский уже в Америке, вспоминая свои ранние годы, годы своего детства и юности, очень тепло пишет об Одессе, говоря о том, что Одесса действительно была вот таким очень разнообразным, очень по-своему европейским городом. Там жили многие народы, национальности, и вот этот котел одесский дал вот своеобразный облик одессита, жителя Одессы, облик и симпатичный, и в чем-то необычный для России. И этот облик, который в советское время уже принял, видимо, иные черты одессита, облик такого полукриминального, полуразбойного типа, свободолюбивого даже в условиях советского тоталитарного строя. Все это в какой-то степени, не в таких экстремальных формах, было свойственно Одессе и в то время. Но в Одессе был университет, в Одессе протекала та, в общем-то, очень значимая, глубокая, интеллектуальная, культурная жизнь, которая была свойственна очень многим русским городам в то время. И Флоровский вспоминает, что всегда можно было прочитать не только все русские газеты, но и иностранные газеты приходили достаточно регулярно. Уже ребенком он обращался к тем многочисленным приложениям к журналу «Нива», а это были крупнейшие европейские писатели, это были собрания сочинений, которые в рамках подписки тоже рассылались всем подписчикам «Нивы». Это и был и Диккенс, и Сервантес, и многие-многие другие, те, кто составлял вот круг детского чтения Флоровского. уже ребенком, юношей, прочитал и всего Соловьева, речь идет об историке Ключевского, глубинского церковного историка. Много читал литературы, вот как раз характерной для подросткового, юношеского возраста. Это был и Вальтер Скотт, это был и Майн Рид, это был тот же Диккенс. В частности, любовь к Вальтеру Скотту Флоровский пронесет через всю свою жизнь. И как вот он отмечает в своих воспоминаниях, обычно он перечитывал всего Вальтера Скотта в течение 1 или 2 лет. И так на протяжении всей своей жизни. Он любил почитать Вальтера Скотта, причем заметив, что не все произведения этого писателя переведены на русский язык, он в процессе вот увлечения этим писателем приобрел и некоторое знание английского языка. Самообразование и чтение было очень характерно для таких русских семей в то время. Это вроде бы семья священника, но такие широкие культурные интересы были свойственны семьям этого круга, особенно для городского духовенства это было очень свойственно. Будучи очень болезненным ребенком, будущий отец Георгий Флоровский много читал, поскольку его физические возможности были достаточно ограничены. Но это не повредило его успешной учебе. В 1911 году он заканчивает гимназию с золотой медалью, что позволяло ему на более льготных условиях поступить в университет. И он поступает в Одесский университет, тогда называвшийся Новороссийский университет, где продолжает свое образование. Надо отметить, что университет Одессы, несмотря на то, что он, конечно же, был менее значим в истории русского образования, чем, скажем, московский и петербургский, но тоже блистал выдающимися именами. В частности, в нем преподавал известный византолог Успенский, знаменитый Кондаков, специалист по же византийской русской иконописи, архитектуре, преподавал Мечников. Вот это были учителя Георгия Васильевича Флоровского в стенах Одесского университета. Поступает Флоровский на историко-филологический факультет. Уже здесь проявилась предрасположенность Флоровского, прежде всего, к гуманитарному знанию, к языкам. И вот выбор именно этого факультета был оправдан в этом отношении. Хотя в круг его интересов входили и естественные науки, которые в университетской программе преподавали на высоком уровне. В частности, почти курьезный эпизод связан с первой опубликованной работой Флоровского, или одна из первых, скорее, работ, еще будучи студентом историко-филологического факультета, он опубликовал и впоследствии в соответствующем научном издании эта работа была издана. Издание, вот, касающееся такой биолого-зоологических проблем. И работа с таким названием «О механизме рефлекторного слюноотделения». Вот с такого научного труда началась деятельность отца Георгия Флоровского как историка, богослова, мыслителя. Притом эта работа была приведена на английский язык, с ней ознакомился впоследствии академик Павлов и, говорят, одобрил ее. Это, конечно, показывает разносторонность интересов Георгия Васильевича Флоровского и, безусловно, тот высокий научный уровень, на котором в то время даже студенты, не закончившие курсы университета, могли писать свои работы. Заканчивает университет отец Георгий Флоровский уже в революционные годы. Конечно, и война, и революция сказались на вот такой привольной, широкой, по-европейски рафинированной одесской жизни. Настал упадок, большевистская революция довершила общую дезинтеграцию жизни, потом последовала немецкая оккупация, потом последовало после завершения Великой войны краткий период пребывания Одессы в руках белых, и, конечно, все это предопределило дальнейшую судьбу Флоровского, поскольку явно ситуация ухудшалась, какая-либо свободная научная, интеллектуальная деятельность вряд ли могла быть перспективой жизни Флоровского, останься он в России. И семья Флоровского покидает Россию в 1920 году вместе с уходом из России белых армий. Первая точка заграничной Одиссеи Флоровского была Болгария. В Болгарии, в Софии, молодой ученый, напоминаю, уже в 1919 году Флоровский стал приват-доцентом Одесского университета, знакомится с такими же молодыми русскими мыслителями, интеллектуалами, можно сказать, которые в условиях эмиграции пытаются осмыслить исторический путь России, пытаются прогнозировать будущее России и Европы, осмыслить прежде всего вот ту революционную катастрофу, которая постигла Россию, причины ее. И в 21-м году образуется небольшой кружок, состоящий из вот таких русских мальчиков, прямо как по Достоевскому, в который входят достаточно значимые в истории русского зарубежья лица. Это Николай Сергеевич Трубецкой, Петр Николаевич Савицкий, Петр Петрович Сувчинский. Вот эта группа, в которую входит и Георгий Васильевич Флоровский. Ее самоназвание – это «Евразийство», «Евразийское движение». Деятельность этого движения достаточно известна, хотя и последний период его существования, вот, в общем-то, печален, поскольку движение это стало впоследствии очень впрямую связь с органами советской безопасности, госбезопасности, с НКВД, которые стремились проникнуть в среду русской эмиграции, расколоть русскую эмиграцию. Но в начальный период, конечно же, ничего этого не было. Все эти русские ученые, начинающие русские ученые, действительно стремились к осмыслению истории России, ее духовного пути. В частности, как раз в 21-м году вышел сборник «Исход к Востоку», сборник под примечательным названием, который как раз должен был показать те ретроспективы русской истории, которые привели Россию к революционной катастрофе, и то, что должно из этого революционного хаоса, из революционного разрушения выйти. По мнению руководителей и основных авторов этого сборника, Россия, революция в России была просто частным случаем общеевропейской культурной катастрофы, которая связана с кризисом европейской культуры, европейской цивилизации. И этот кризис, который поразил Россию, поскольку Россия со времени петровских реформ являлась европейской страной, этот кризис может быть преодолен на национальных, свойственных России гораздо больше, чем всем европейским странам, национальных основах, новое почвенничество, евразийство, новое славянофильство. Славянофильство, сотрясающее, если не полностью, то, во всяком случае, частично, в каких-то основных частях, тот исторический путь, который был пройден Россией после Петра, и указывающее на то, что революция как бы вернула Россию в некую допетровскую ситуацию. И это не столько зло, не столько разрушение, сколько некая возможность нового творчества. Вот, в сущности, такова была программа этого нового движения в среде мигрантской молодежи. В какой-то степени Георгий Васильевич Флоровский разделял мнение своих товарищей. Впоследствии он будет остро критиковать евразийцев. В частности, выйдет две очень значимых в рамках творчества отца Георгия Флоровского статьи «Окамененное нечувствие. Евразийский соблазн». Сами названия уже говорят за себя. Статьи эти посвящены острой критике евразийства, самого вот этого принципа евразийскости. Тема Евразии как некого особого культурно-исторического образования звучала очень часто в сборниках евразийского движения. Именно к Евразии, как некому сплаву, синтезу Европы и Азии, Европы и Востока апеллировали инициаторы евразийского движения. Так или иначе, такой период жизни, период творчества Георгий Васильевич Флоровский прошел, сохранив, в сущности, очень теплые отношения почти со всеми из тех, с кем в Софии он размышлял о судьбах России. Впоследствии все они разъехались по другим европейским странам, но это движение сохранилось. В частности, нужно отметить, что к нему был причастен еще один мыслитель, о котором у нас шла речь в рамках нашего лекционного курса. Речь идет о Льве Платоновиче Корсавине, он тоже один из евразийцев. Как раз вот когда Флоровский покинул это движение, туда вступил Лев Корсавин, тоже вложивший свой вклад как историк и как идеолог, как мыслитель вот в это движение. После Болгарии Флоровский попадает в Прагу, в Чехословакию. программа тогдашнего президента Чехословакии Томаша Масарика, направленная на поддержку русской интеллигенции, русской элиты интеллектуальной, оказавшейся за пределами России, позволила воссоздать настоящую полноценную академическую научную жизнь уже не в России, а в Чехословакии, в Праге. И вот в рамках вот этого проекта Масарика возникла вот возможность создания русской академической группы, русского института, русских факультетов в пражских университетах. И здесь Флоровский вот встретился с теми, о ком слышал в России, чьи книги читал в России, как раз среднее поколение русских религиозных мыслителей. Именно в Праге с ними будущий отец Георгий Флоровский познакомился. Это был Сергей Николаевич Булгаков, Николай Ануфриевич Лоский и в особенности Павел Иванович Новгородцев, Петр Бергамович Струве. Вот с двумя последними мыслителями, общественными, политическими деятелями Флоровского связывала и многолетняя дружба, и идейное влияние, в частности, Павла Ивановича Новгородцева на Флоровского отмечал он сам. В 23-м году тоже знаменательное событие. Флоровский защитил свою диссертацию, задуманную еще в России. И вот, наконец, довершенную диссертация, как ни странно, для будущего патролога, историка церкви, была посвящена Герцену. Вот его воззрение как мыслителя, политического мыслителя, как деятеля русского так называемого освободительного движения, жизненный облик Герцена стал предметом внимательного анализа Флоровского. В значительной степени работа была критическая. В какой-то степени Флоровский воспринимал, как ни странно, какие-то положения мысли Герцена. В частности, это касалось очень важного для Флоровского вопроса, темы истории. Отец Георгий Флоровский – это мыслитель, который обращен прежде всего к исторической реальности. Вот это тоже черта, характерная для мысли, отталкивающейся от русской религиозной философии. Русская религиозная философия во многих своих формах грешит неисторичностью. Русский мыслитель, русский ум стремится обратиться к чему-то устойчивому, к чему-то вечному, к чему-то неизменному. И вот эту устойчивость, вечность и неизменность он проецирует на то, что, в общем-то, такими свойствами не обладает, а именно проецирует вечные неизменные сущности на реальность исторического бытия, на реальность истории. Русская мысль часто нечувствительна к историческому, нечувствительна к изменяющемуся. Она стремится изменения заменить статикой. И эта статика, безусловно, не в состоянии объяснить исторический процесс, не в состоянии показать его сложность, многоплановость. И отец Георгий Флоровский, это касается всего его творчества, мыслитель как раз вот очень тонкого и глубокого понимания истории, понимания того, что в человеческой жизни, в человеческом мире многое подлежит динамическому анализу. Оно находится в изменении, в становлении, и это становление всегда надо учитывать. Нельзя игнорировать его, отдавая предпочтение неким статическим формам, которые укоренены в вечности или укоренены в Боге. Вот вся традиция всеединства, вся традиция софиологии оперирует по-настоящему к понятиям абсолютного, к понятиям некого доисторического. История мыслится как воспроизведение заранее от вечности данных принципов, неких идей, некого божественного плана, который в истории только осуществляется. История в этом отношении не есть область человеческой свободы, а вместе с тем человеческого произвола, а есть область исполнения предначертанного, есть область осуществления заранее данных архетипов, заранее данных парадигм. Как раз то, что и было свойственно русской мысли в направлении Владимира Соловьева. Флоровский отталкивается от такого понимания истории, и об этом он будет писать во многих своих произведениях, во многих своих работах. Именно такой статический образ бытия, наследованный русскими мыслителями от античности, он критикует, указывая на то, что христианство, церковь – это реальность историческая, это реальность, которая всегда тонко переживала вот эту меняющуюся ткань мира, которая всегда была реальностью события. Христианство – это религия событийная, религия события. Единожды было боговоплощение, и, как мы читаем в символе веры, удивительное свидетельство вот этого времени, распятого же заны при Понтийском Пилате. Имя, казалось бы, совершенно незначимое в контексте православного вероучения римского чиновника, здесь упомянуто именно для того, чтобы подчеркнуть историчность того, что произошло, подчеркнуть то, что произошедшее осуществилось в реальном жизненном контексте. То, что всегда было характерно для мысли отца Георгия Флоровского и что является, по сути дела, свидетельством отца Георгия Флоровского и основным мотивом неприятия им русской мысли в рамках всеединства и софиологии. Обращение к Герцену тоже оказывается здесь закономерно, поскольку Герцен много размышлял о историческом, о истории, отталкиваясь в данном случае от Гегеля. А для Гегеля историческое – это прежде всего целенаправленное движение истории к определенной цели. Гегель тоже сторонник вот этого принципа осуществления в истории некой предначертанной схемы, осуществления в истории некого принципа, который может быть осмыслен нашим разумом, и в этом отношении историческое не дает ничего нового, в истории ничего нового не происходит. История есть реализация вот этого разумного плана бытия, известного мыслителю принципа. Герцен, критикуя прежде всего этот гегелевский подход, говорил о бесцельности истории. Человеческая история лишена цели, она не направлена ни к какой определенной точке, она не есть свершение и осуществление какого-то плана, замысла или принципа. История бессмысленна. Это тезис Герцена, который в какой-то степени уже на богословском уровне будет осмыслять отец Георгий Флоровский. Всего вам доброго, спасибо за внимание.